Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». 1916-й, 100 лет спустя. Брусиловский прорыв. Эротика у Бунина. В эфире очередной эпизод нашего с Соломоном Волковым историко-культурного цикла «1916 век спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Сегодняшний эпизод мы начнем, как и все предыдущие, новостями с фронта. Лето 2016 года ознаменовалось крупнейшей победой русского оружия во всю Первую мировую войну. Знаменитый Брусиловский прорыв. Восточный фронт, в отличие от Западного, был еще более страшным, если такое возможно, потому что на Западе шла окопная война, и никто никуда не двигался. Метры, за сантиметры шла битва. На Восточном фронте, который был в два раза длиннее от Риги до Румынии, война шла с переменным успехом, потому что то одна, то другая сторона наступала и захватывала огромные территории. Австро-немецкое наступление на российскую территорию привело к тому, что они заняли территорию, равную Франции. Действительно, война шла с переменным успехом, но она была очень динамичной. И вот в этой ситуации Брусиловский прорыв был совершенно неожиданным и очень важным для духа русской армии и для духа союзников. Ведь Брусиловский прорыв был задуман для того, чтобы помочь французам, которые в это время сражались под Верденом. И в этом отношении Брусиловский прорыв сыграл свою огромную роль. Он позволил устоять Западному фронту. Но это привело к огромным потерям. Вообще, что произошло тогда? Под управлением Брусилова атака увенчалась успехом. И хотя его преимущество в живой силе было не очень велико, 600 тысяч против 500 тысяч, он сумел за 72 часа продвинуться на 70 с лишним километров и взять 200 тысяч пленных и 700 тяжелых орудий. После этого ничего, в общем-то, из этого нападения хорошего не вышло, потому что он был не поддержан другими частями, и сражение, связанное с Брусиловским прорывом, оказалось самым кровавым в истории Первой мировой войны. 1 600 000 человек погибло с двух сторон. При этом 1 000 000 человек были взяты в плен, ранены. Короче говоря, потери составляли около 1 000 000 человек. То есть это наступление стоило очень дорого. И тем не менее, несмотря на то, что ни к чему оно стратегически не привело и никак не изменило судьбу Первой мировой войны, в истории, особенно в нынешней истории, имя Брусилова овеяно легендой. Когда было столетие Первой мировой войны, появилось огромное количество патриотических стихов в России, связанных с Брусиловым. Причем все они похожи на те стихи, которые писались, скажем, в 1914 году, 100 лет назад. Это такие ура-патриотические вирши. Например, такие: 17 дней шло наступление, австрийцы вышли из войны, французы с боем спасены, бежали немцы в выступлении. Похоже на Швейка вообще-то, да? Самую трезвую, может быть, оценку Брусиловского наступления можно найти у Солженицына, который описал Первую мировую войну. Он очень внимательно исследовал каждую сторону этого конфликта. И вот у него есть эпизод, где обсуждается в гостиной Брусиловское сражение. Я прочту маленький кусочек из него. «Мы и 16-й год начинали еще с тысячами безоружных в строю, лишних. Надаем таким саперного инструмента до ручных гранат, и вот гренадеры. Позвольте, но как же тогда Брусиловский прорыв? Дался им этот Брусиловский. И прорыв-то этот, господа, особенно его развитие, не так уж славен. 2 месяца густых боев, крупных потерь, а взяли уездный Луцк, да несколько заштатных городишек. Весь успех Брусилова ничего не стоит, если посчитать, сколько он в последующие месяцы потерял. За 250 000, наверное. Тяжелая заминка гостиной. А все потому, что атаки бывают и не для прорыва настоящего, и не для отвлечения с другого участка. Атака для отчета перед начальством. Просто посылают Елецкий полк и устилают им высоту. Интересно, что сам Брусилов — фигура необычайно интересная и очень загадочная. Только готовясь к этой передаче, я узнал, что Брусилов был чрезвычайно увлечен оккультными науками. Он изучал оккультизм и был страстным поклонником Блаватской. Непонятна его роль после войны. С одной стороны, он был красным генералом, он перешел к красным и призывал других офицеров-профессионалов русской армии перейти на сторону большевиков. С другой стороны, во втором томе его воспоминаний, которые он диктовал своей жене за границей, сохранились очень резкие отзывы о большевиках. И, в общем, так никто и не знает, на чьей стороне был Брусилов. Я-то еще застал людей, которые помнили сражение гражданской войны в газете «Нового русского слова».
А как же он попал за границу, если он был сначала у большевиков?
Его жену отправили на лечение в санатории, где-то в Чехии это был. И это в 20-е годы, и он поехал вместе с ней.
И остался уже.
Нет, он умер в России. Он умер в России в 72 года и был похоронен с государственным почетом, со всеми...
А жена за границей опубликовала эти мемуары?
Жена опубликовала эти мемуары, и в России опубликовали только первый том мемуаров в Советском Союзе. А второй том признали подделкой. Жена якобы подделывала все это дело. Теперь уже вышло полное собрание воспоминаний в 2 томах, и это остался спорным вопросом, насколько они идентичны, аутентичны эти мемуары. Надо сказать, что к Брусилову здесь, в эмиграции, отношение было плохое. И первая волна эмиграции, которую я немножко знал по новому русскому слову, они всегда считали его красным генералом и предателем. Если учесть, что ведь в Брусиловском прорыве принимали участие, его ближайшим помощником был Деникин. Говорят, что он расстрелял сына Брусилова. Но вообще все, что с ним связано, это довольно темная история и до сих пор еще не прояснена.
С Брусиловым?
Да, конечно. Соломон, скажите, а как вы относитесь к Солженицынскому описанию Первой мировой войны?
Ну, я даю должное тому, что он ведь первым, фактически. Он попытался сыграть по отношению к Первой мировой войне роль Толстого по отношению к войне 1812 года. Мне кажется, что перед ним стояла такая чисто писательская задача, в первую очередь. Вообще, мы недооцениваем, мне кажется, как бы амбиции Солженицына как художника. А это человек, который там с 18 лет уже себя считал претендентом на Нобелевскую премию. Это был человек, для которого писательство было не профессией, а было призванием с юношеских лет. И мне кажется, ну, «Война и мир» никто не сдвинет с пьедестала романа номер один. Это на сегодняшний момент, по-моему, ясно. У «Войны и мира» нет конкурентов. Хотя я недавно где-то в сети прочел, что в каком-то из опросов «Мастер и Маргарита» попал там в первую десятку, а «Война и мир» нет. Но это...
временное явление.
Да нет, да главное, что это опросы ведь могут быть у кого угодно. Я всегда в таких случаях вспоминаю ответ Прокофьева. На каком-то частном приеме, еще это дело было до революции, к нему подошел какой-то молодой офицер и сказал: «А вы знаете, я бы был недавно в вашем концерте с вашей музыкой и ничего не понял». Значит, то Прокофьев, не отвлекаясь от своих каких-то дел, ответил: «Ну, мало ли кому билеты продают в концерт». Так что мало ли где проводят вопросы. Но все равно мне кажется, что уж сам по себе это можно назвать писательским подвигом — «Красное колесо» Солженицына. И тот труд, который он вложил в расследование как бы обстоятельств события, которое в тот момент было абсолютно не исследовано. Кто вообще говорил о Первой мировой войне в Советском Союзе? Никто. Мы ничего о ней не знали. Я до сих пор о ней знаю не так много. Тем не менее, Солженицын был тем человеком, который предпринял первый этот опыт. Вы как, Саша, относитесь к работе Солженицына?
Вы знаете, мне кажется, что вы совершенно правильно сказали про амбиции. Но результатом не стало воплощение Первой мировой войны в литературе. Война 12-го года останется для нас всегда толстовской. Хотя мы прекрасно понимаем, что это не исторический документальный роман. Книга Солженицына, она, по-моему, не вошла в состав русской исторической прозы. Она так и осталась таким мамонтом, с которым никто не знает, что делать. Это связано, по-моему, с чисто литературными проблемами. Мы всегда недооцениваем его интереса к модернизму. Солженицын отнюдь не так традиционен, как кажется.
Конечно.
И он, например, очень интересовался опытом Дос-Пасоса.
Именно, монтаж
именно
фактов.
В августе 14-го, вообще в «Красном колесе», вот этот монтаж фактов, это заимствовано из Дос-Пасоса, на самом деле. Это просто очень популярно в 20-30-е годы в Америке. Да и вообще во всем мире это популярная была
техника.
Литературная техника, да. Но при этом его собственно художественный рассказ, нарация, она, мне кажется, крайне неубедительной. У Солженицына, на мой взгляд, есть три этапа. Первый этап – это когда он писал свои знаменитые книги, такие как «Круги первым», «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус». С точки зрения стиля, это было продолжение советской литературы. Тема другая, но стиль был, в общем, достаточно знаком. Третий этап – это то, что связано с августом 14-м, вообще с «Красным колесом», это как раз вот эта попытка модернизма, попытка создать монтаж фактов и нарацию. Но мне ближе всего второй этап. Я считаю самым гениальным творением Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», в котором он создал уникальный, именно свойственный только ему нарративный прием. Вот то, как он рассказывает историю, которая оказывается и документальной, и художественной. Тот сплав, который он создал в этой книге, он ни с чем не сравним. И мне кажется, что именно в этом величие Солженицына. Интересно, что такой хулиган, как Кузьминский, считал, что именно «Архипелаг ГУЛАГ» – самая авангардная вещь в русской литературе XX века.
Я с вами во многом согласен, но я бы здесь добавил, что есть еще как бы и четвертый раздел, самый поздний, уже после «Колеса Солженицынского творчества», который недооценивается, мне кажется, на сегодняшний момент, это его поздняя публицистика. Она была в тот момент встречена в штыки всюду, и на Западе, и в России. Вдаваться в причины этого сейчас мы не будем. Это может быть темой отдельной передачи, и поскольку в 2018 году Солженицыну будет 100 лет, и тогда это, конечно, творчество этого писателя будет обсуждаться очень широко, и мы, безусловно, тоже это все не обойдем, но коротко очень, вот его поздняя публицистика пришлась не ко двору, как я уже сказал, ни на Западе, ни в России. Но когда сейчас в нее заглядываешь, во-первых, это очень интересная, яркая, увлекательная проза по многим параметрам. И, во-вторых, идеи, которые там выражены, они не только не бледнеют и не исчезают, а наоборот, мне представляется, многие из них, не все, конечно, приобретают некую новую значительность и актуальность. Но это уже особый разговор.
Который не имеет отношения к 16-му году, да. К тем временам, когда Брусиловский прорыв казался самым важным в истории войны. И многие до сих пор считают, что это была самая блестящая победа, которая, среди прочего, показала новаторство Брусилова как военного. В военном искусстве Брусиловский прорыв занимает очень важное место. Искусство заключалось в том, что атака шла сразу с нескольких направлений, и таким образом он растягивал войска противника и сумел прорвать оборону гораздо более активно, чем это было на Западном фронте. Но Брусиловский прорыв в конечном счете обескровил армию, и, как ни странно, его результатом стало то, что в 17-м году Россия вышла из войны, потому что это было последнее напряжение всех сил.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире очередной эпизод нашего Соломоном Волковым историко-культурного цикла «1916 век спустя. Парадоксы и параллели». А теперь поговорим о прекрасном.
Я это делаю с некоторым облегчением, потому что мне очень хотелось поговорить об одном незаурядном явлении для русской культуры, которое имело место именно в 1916 году. Тогда был опубликован рассказ Ивана Бунина «Легкое дыхание», которое я отношу к шедеврам и самого Бунина, и вообще всей русской литературы.
А я бы сказал, мировой, потому что этот рассказ легко сравнить с другими явлениями того времени. Ну, например, с рассказами Джойса Дублинса, которые написаны примерно в то же время, и во многом похожи. Там много есть тонкости, импрессионизма, тема смерти, тема эроса, ну, наш лучше. Бунин, мне кажется, гораздо тоньше и богаче. И он пошел дальше, чем Чехов, он пошел дальше, чем Толстой. Он создал некую другую литературную вселенную. И это довольно странно, потому что Бунин к тому времени был уже очень знаменитым писателем. Но начиная с «Легкого дыхания», может быть, началась главная тема Бунина в мировой литературе и в русской уж точно. Это тема эротики.
Да, причем тема эротики тоже специфическая для Бунина. Это то, что называется здесь на Западе, не знаю, прижилось ли это в русском дискурсе, это роман декабря и мая, то есть роман немолодого мужчины с юной девочкой. Именно в сегодняшний момент эта тема выглядит, как бы это сказать, какое бы найти подходящее такое слово, которое бы не оказалось бы взрывоопасным, поскольку это все связано с политкорректностью. Вот мы с вами сейчас свидетели той травли, которая подвергается Вуди Аллен в связи с обвинениями о его сексуальных домогательствах к дочке его спутницы того времени Мия Фаро. Но главное при этом почему-то аргументы против Аллена журналистами черпаются не из жизни Аллена, поскольку обвинения, как мы знаем, ведь эти были признаны несостоятельными в суде, судьей, так скажем. До суда дело не дошло, потому что судья решил, что их не стоит даже и обсуждать. Но черпаются аргументы из творчества Аллена. А в творчестве Аллена эта тема проходит сквозной нитью, из фильма в фильм, отношения мужчины более зрелого возраста с, значит, с юной девочкой, и это ставится в данный момент в вину современному режиссеру. Что же тогда должно было твориться во времена Бунина, или, может быть, наоборот, во времена Бунина это не вызывало столь подозрительного интереса?
Соломон, мне кажется, гораздо более интересным сравнить этот рассказ «Легкое дыхание» не с жизненной драмой Вуди Аллена, а с набоковскими девочками, которые полны эротики. И это сравнение будет особенно любопытным, если мы приведем цитату из рассказа. Вот как Бунин описывает свою героиню. «В 14 лет у нее при тонкой талии и стройных ножках уже хорошо обрисовывались груди и все те формы, очарование которых еще никогда не выразило человеческое слово. В 15 лет она слыла уже красавицей». Мне кажется, что все позднее творчество Бунина, особенно его гениальный сборник «Темные аллеи», посвящены вот этой самой задаче.
На самом деле, этот рассказ вполне мог бы быть в «Темных аллеях». Совершенно... Это начало поздней прозы Бунина.
Совершенно верно, согласен с вами. Но вот именно вся эта проза, ее цель, задача была передать очарование, которое еще никогда не выразило человеческое слово. И он нашел это слово. Все мы помним, конечно, слова Бродского о том, что в русском языке любовь лишена глагола. И Бунин нашел этот глагол. И в отличие от Набокова, он гораздо менее провокационный. Если у Набокова описание эроса связано с порочностью, то здесь у Бунина описание эротики связано с счастьем. Это явно светлая эротика, а не темная, как у Набокова.
Несмотря на название сборника «Темные аллеи». Да, в этом суть. Я с вами совершенно согласен. После чтения «Легкого дыхания» остается именно впечатление «Легкого дыхания». И об этом очень хорошо сказал один исследователь. Его звали Лев Выгодский. Он родился в 1896 и умер в 1934 году, то есть не дожил до 40 лет.
У него была знаменитая книга «Психология и искусство».
Да, написанная в 1925 году и изданная только в 1965 усилиями Комы Иванова, который снабдил это издание тщательнейшими примечаниями, протолкнул вообще это издание тогда. И книжка эта именно в этом издании до сих пор у меня стоит.
И у меня тоже, когда, потому что когда учился в университете, это была бомба такая. Наши профессора ее показывали избранным студентам.
И вот Выгодский пишет замечательно. И одно мое наблюдение. Когда человек начинает писать, или как в нашем случае говорить о Бунине, вот это интересно, он начинает стремиться подражать Бунину. Мы ведь, когда разговариваем о Толстом, мы же не подражаем Толстому, или о Чехове, не подражаем Чехову. Но говорить о Бунине, неминуемым образом не впадая в подражание бунинскому стилю, невозможно. Тянешься как бы вот за этим волшебством и стремишься высказаться каким-то схожим образом. И вот Выгодский именно так и поступает. Он предлагает для анализа легкого дыхания, это специальная главка вот в этой книге «Психология искусства», он предлагает вот это разделение понятий фабула и сюжет, введенное впервые формалистом, он со своими поправками, для него фабула – это материал произведения, а сюжет – это обработка.
Что зачем идет?
Да. Но интересно, когда вот он анализирует фабулу, вот материал в его интерпретации легкого дыхания, он подчеркивает неоднократно на протяжении прекрасно стилистически выдержанной вот этой своей главки, что это житейская муть. Вот это понятие «житейская муть» все время проходит такой сквозной нитью. И он поражается тому, как Бунин в своем сюжете, в своей обработке этого материала преодолевает вот эту житейскую муть. Выгодский говорит о том, что в фабуле «Легкого дыхания» нет ни одной светлой ноты, ни одной светлой черты. Он ведь по профессии был психолог, Выгодский, и он ставил какие-то практические эксперименты. Он не говорит об этом с полной определенностью, но мы догадываемся, что он замерял дыхание читателей при чтении этой новеллы. И он говорит, что это дыхание было легким. Пневматические, как он пишет, исследования показывают, что читательское дыхание при чтении этого рассказа Бунина тоже было легким, вместо того мучительного напряжения, которое должно было бы иметь место и вот из-за этой житейской, как пишет Выгодский, мути.
Вы знаете,
мути.
Мне только что пришло в голову, что эксперименты эти можно было бы продолжить. Во времена Выгодского нельзя было видеть мозг. Но сейчас наука дошла до того, что мы можем наблюдать, как эмоции меняют устройство нашего мозга. Мы можем видеть, например, влюбленный мозг. Мы можем наблюдать это. Интересно было бы проделать эксперимент с Буниным. Мозг читателя Бунина.
Это было бы чрезвычайно поучительно, я думаю. И я думаю, что эксперименты такого рода и будут когда-нибудь произведены. Но что касается Выгодского, то вот я хочу привести такую небольшую цитату из него, которая показывает вот стремление Выгодского как бы говорить о Бунине на языке Бунина. Он говорит о том, в чем мастерство Бунина. И цитата из Выгодского: «Ужасное он заставил говорить на языке легкого дыхания. Житейскую муть заставил звенеть, как холодный весенний ветер». Правда? Это ведь цитата,
да,
из Бунина.
Бунинский стиль.
Абсолютно бунинский стиль. А здесь я хотел напомнить об этом уже в наше время изрядно подзабытом замечательном исследователе и прекрасном стилисте.
Как многие в то время... Мы уже не раз говорили, что это была эпоха великой критики. Салма, а какую параллель этому бунинскому рассказу вы бы нашли в музыке?
Вы знаете, когда говорят о Бунине и думают, какая музыка могла бы сопровождать произведение Бунина, то почему-то всегда вспоминают либо Чайковского, либо, в крайнем случае, тогда Рахманинова.
Как... То есть поздний романтик.
Современника его и друга. У Бунина превосходные воспоминания о Рахманинове есть. И они были действительно друзьями. Но я с этим не согласен. Ни Рахманинов... Ни Чайковский, тем более, вот этого тонкого эротизма бунинского не передают.
Я с вами тоже совершенно согласен. Дело в том, что Бунин кажется нам традиционным писателем, но это не так.
Нет, конечно.
Бунин принадлежит к тому же модернизму, что и вся Европа его времени. Просто этот модернизм, между прочим, это продолжение Чехова. Я всегда говорил, что Чехов – это модернист в русской культуре. Его надо ставить вместе с Бекетом, а не вместе с Горьким. И то же самое с Буниным. Бунин принадлежит 20 веку, а не 19-му. И в этом отношении Чайковский никак не может написать те тонкие душевные движения, которые способны передать поздний Бунин.
Тем более, если мы говорим об эротизме в данном случае, мне кажется, что идеальным композитором, идеальная музыка, которая должна была бы сопровождать исполнение произведений Бунина, и, предположим, декламацию, вот забытый жанр, мелодекламация, вот под какую музыку можно мелодекламировать и стихи, и в особенности, конечно, эротическую прозу Бунина, это Скрябин. Это человек, все творчество которого, на мой взгляд, эротично. Вот именно вот та тонкая, но всепроникающая эротика, которая полны произведения Бунина.
И это светлый эрос.
Абсолютно.
В отличие, скажем, от Рихарда Штрауса, у которого уже черный эрос, темный, во всяком случае.
Я совершенно с вами согласен. И я считаю, и надеюсь, что меня поддержите и вы, и слушатели наши, что идеальным произведением Скрябина, которое может передать нам дух и всю атмосферу этого бунинского шедевра, рассказа «Легкое дыхание» может послужить прелюдия номер один из Скрявинского опуса 16. Исполняет Владимир Горовец.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!